Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Так, ну что же, тут у нас искреннее возмущение. Сегодня день Д, операции «Оверлорд». Почему их не реагируют? Среагируют, там большие мероприятия, день Д. Точно так же среагировали, были у нас материалы о 20-летии у нас событий на площади Тяньаньмэнь. Ну, у нас сегодня, конечно, прав Виталий Соловьев, что не 400 лет соборному уложению. Вот, ну, можете считать, что, да, действительно, через 40 лет это будет юбилей 400-летний, что мы поторопились. Ничего подобного, мы записываем. Через 40 лет повторим эту передачу. Я думаю, возникнут те же вопросы. Во всяком случае, у меня надежда на то, что как-то по-другому будут спрашивать у нас, изменится ситуация в России той же самой. У меня нет. Вопросы есть и конкретные у нас. И самое главное, Александр Лаврентьев, добрый день.
Добрый день.
Соборное уложение, 1649 год. Это, в общем-то, абсолютно новый этап. И можно ли считать это русской, я не скажу вольности, а великой хартии невольности русских? Можно ли считать это, в общем-то, первым сводом, который определяет всю жизнь и всю структуру нашего государства тогдашнего?
Да, разумеется. Это и этап в истории русского законодательства определенный, и некая качественная ступень, которую страна прошла в 17 веке. Разумеется, соборное уложение не было первым попыткой кодификации русского права. Было как минимум два общерусских судебника, изданные в 1497 году при великом князе Московском Иване III и в 1550 году при Иване Грозном, ведь через год буквально после того, как он принял титул, сменил титул великого князя Московского на титул российского царя. И тот, и другой были прежде всего сводами, практически предназначенными для применения. Угу. Собственно говоря, слово «судебник» тут целиком соответствовало. Вот, тот документ, о котором мы сегодня говорим, называется несколько отлично «Соборное уложение». Надо сказать, что название этого в печатном издании, а почему оно печатное, и в чем смысл этого печати, этого документа, мы чуть попозже поговорим, это очень интересный сюжет, мне кажется. Так вот, тем не менее, называется он «Соборное уложение». Дело в том, что и обстоятельства его появления были отличны от тех, которые имели место в 15-м и середине 16 века. И сам документ тоже имел, так сказать, отличие не только потому, что был больше, но еще в нем содержалось несколько принципиально важных положений, определяющих характер государства. И в этом отношении, возвращаясь к вашему вопросу, мы можем, конечно, сказать, что это основополагающий документ того периода русской истории, который у нас называли еще недавно Российским царством или Московским царством. Потом будет 18 век, будет 19-й. Но надо заметить, что вообще соборное уложение, кроме всего прочего, это очень живучий документ. Это едва ли не единственный общегосударственный акт, который в России был актуален, ну, считайте, до середины XIX века. Последний раз при Николае I он использовался в качестве практического источника для составления уложения о наказаниях. Угу. Как мы помним, Россия была монархией, соответственно, конституции не имела, и право было прецедентным. Соответственно, на каждом из этапов была кодификация. При Николае же I, как мы помним, было издано впервые полное собрание законов Российской империи. Огромное многотомное издание. Вот первый том, вышедший в 1830 году, посвящен соборному уложению. То есть это базовое.
Но было актуально.
Еще как. Продолжало. Достаточно вспомнить, что его издали только в 1649 году, дважды в течение года. В 18 веке издавали раз, по-моему, 8, если я не ошибаюсь. Дважды в 19-м. Это, повторяю, был действующий документ все это время. По-моему, ни одна советская конституция столько не жила у нас.
Нет, нет, естественно, не жила. И была, собственно, о чем? Как он определял ли он государственное устройство?
Безусловно. Безусловно, определял. Но определял несколько не тем, соответствующим, так сказать, языку своего времени и образом. Но достаточно просто посмотреть, например, первые две главы соборного уложения. Они касались двух принципиально важных вещей. Первое касалось сбережения православия в чистоте и соответствующих наказаний всем, кто покушается на него, а вторая называлась еще более показательно «Здравии царском». Ибо благополучие строя обеспечивалось, как мы помним, местом православной церкви в нем и, соответственно, фигурой монарха, которая стояла в середине. Россия в середине 17 века твердым шагом шествовала к абсолютной монархии, от сословно-представительной, и соборное уложение это совершенно четко определило.
Определяло даже вектор развития.
Да, да, да. Все потом было актуально, как мы с вами заметим, много-много лет спустя. Почему, собственно говоря, в 19 веке первый кодификатор русского законодательства Михаил Спиранский, собственно говоря, он же стоял у истоков составления полного собрания законов, с чистой душой поставил именно его первым пунктом, а не судебники Ивана Третьего и Ивана Грозного.
Почему к 40-м годам вот понадобилась такая вот, появилась такая необходимость?
Вы знаете, это тоже очень любопытный вопрос. Мы не знаем обстоятельств, благодаря которым появился судебник 1497 года. В предисловии только понятно, что Иван Грозный обсуждал его с духовными лицами, собственными детьми. Прошу прощения, Иван Третий, конечно.
Иван Третий.
Да. Что касается документа 1550 года, то он обсуждался и формировался Боярской думой и высшим духовенством и утверждался Земским собором. Что касается соборного вложения 1649 года, то оно появилось в результате работы Земского собора, а сам Земский собор появился в результате классовых, воспользуемся несколько сейчас непопулярным словом, выступления, которые масса, буквально волны прокатились по России. То есть это было законодательство, родившееся не в недрах правящего класса, а жизнью рожденное, если угодно. Вообще, надо сказать, что 17 века есть такая довольно противоречивая репутация. Один из поздних его современников назвал его бунтажным временем.
Да.
При этом царь Алексей Михайлович, как мы помним, был у нас тишайший в русской традиции. Вот. И одно другое мирным образом уживалось. Или, точнее, не мирным образом, но уживалось. И на самом деле конец 40-х годов отмечен в России, так сказать, колоссальным напряжением в социальном, в обществе, прежде всего в городцах. Ну, не знаю, стоит ли сейчас рассказывать о всех, так сказать, перипетиях этой жизни. Хочу сказать, что в это время городские миры были очень хорошо организованы. Вообще не надо себе представлять русский город как некое хаотическое скопление жителей, ну, вроде как нынешнее. Он был структурирован, были слова «слободы» и «сотни», наверное, всем это знакомо. Они имели свою выборную организацию, они были организованы по профессиональному признаку. Собственно говоря, в названиях московских районов до сих пор это читается.
Ну, гончарные,
да, 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 совершенно верно, стрелецкие и прочее, да. Прочее, прочее, прочее.
Да.
То есть, грубо говоря, были структуры, на которые, так сказать, в случае недовольства, так сказать, выходили вперед не просто своим индивидуальным мнением, а выплескивали мнение, так сказать, горожан, которые тут жили. В связи с этим существовало множество иных причин. Ну, одна из них может показаться современному человеку, в общем, довольно странной. В 1648 году в Москве имел место бунт, косвенной причиной которого, ну и прямой даже в известном смысле, было повышение пошлин на соль.
Ну, соляной бунт.
Да, да, да. Но что, собственно говоря, есть соль для человека средневековья? Это главный консервант.
Да.
Мы с вами не в Италии живем, у нас нет двух урожаев. Если мы не засолили что-то осенью, мы к весне помрем.
Да, это, а с другой стороны, мы живем там не вечно во льдах, чтобы...
Да, чтобы это все совершенно верно, чтобы это можно было сохранить в этом льду. Поэтому соль — это стратегический товар. Вспомним, хлеб-соль — это сочетание совершенно, так сказать, русское. И попытка, вечная попытка государства решить свои финансовые проблемы, так сказать, за счет кошелька граждан, собственно говоря, это нормально, это всегда так происходило. И в один прекрасный момент, что называется, государство перегибает балку. Вот солью перегнули. Значит, надо сказать, что гигантская пошлина, соль выросла в цене в полтора раза. Это была катастрофа вообще, особенно для горожан. Она вызвала просто, так сказать, не то что возмущение народа. Это первый, наверное, случай в жизни царя Алексея Михайловича, потом был еще и второй, когда царскую карету окружала возмущенная толпа, между прочим. Когда царю волей-неволей пришлось пожертвовать двумя весьма близкими ему людьми. Физически пожертвовать. Так сказать, боярин Борис Иванович Морозов, так сказать, а царь первым браком был женат на родной сестре его жены. То есть первенствующий боярин Думы, лицо номер один, он был сослан из Москвы, вообще, так сказать, ушел в тень, что называется. И не, совершенно не случайно, потому что боярин Морозов руководил русским финансовым ведомством. Угу. Назывался оно «Приказ большой казны». Вообще, надо пояснить просто, что все бояре, входившие в Думу, каждый из них ведал каким-то приказом, каким-то министерством, а иногда и несколькими. И поэтому положение каждого боярина четко, совершенно, вернее, количество ведомств, которыми он управлял, показывало его место, так сказать, в структуре государственной. Вот, а одного из бояр, главу земского приказа, это приказ, который ведал в том числе, так сказать, и городским управлением, прошлое пришлось выдать толпе, которую вы растерзали, звал этого человека Назарий Частой. Вообще по Москве прокатился такой могучий бунт, что, может быть, самое интересное, несколько иностранцев его писали, и они все дружно отметили, что не было никаких грабежей. Уничтожали дома тех, кого москвичи считали виновниками своего бедственного положения, да. Никакого, да, поразительно. Об этом написал и шведский современник, и еще там несколько человек.
Это тоже за счет самоорганизации? Вот,
ну, мы можем думать, что вообще, кроме, так сказать, того, что люди Бога помнили, так сказать, еще и были, наверное, какие-то, так сказать, может быть, корпоративные представления о том, что нужно делать. Причем, если бы еще дело ограничилось Москвой, так сказать, в перечень городов, по которым прокатились эти бунты одним с другим, входили не только крупные города вроде Новгорода и Пскова. В Пскове он вообще случился в 50-м году, хотя, казалось бы, уже эхо отошло. Он бунт имел в Сольвычегодске место, в Курске, в Томске. Первое такого рода выступление в Сибири. Это была волна городских выступлений. И вот, собственно говоря, их и следствием стал созыв Земского собора и кодификация, так сказать, ряда положений. И я думаю, что вопрос о царском здравии так остро встал после того, когда толпа окружила царскую карету на выезде в Кремль. Это было, что называется, физически.
Сказать, а вопрос о царском здравии, это было, собственно, усиление мер безопасности или что это такое?
Нет, ну видите как, здравие надо понимать, вообще здоровье государя – это здоровье страны. Здоров государь – здорова страна. Ну, мы знаем, что такое пресечение династии по причине отсутствия детей.
Это мы знаем, и они знали.
Они знали лучше всех.
Они знали. Это недавняя история.
Совершенно верно. Собственно, Алексей Михайлович был сыном того, кого избрали после смуты на царство. Поэтому среди перечень, не надо забывать, что соборное уложение – это законодательный документ, в котором, так сказать, перечислены наказания за разного рода преступления. Так вот, бережение царского здоровья включало в себя запрет, ну, всего, включая вообще появление в Кремле с оружием, например. Там много и разнообразно было все это прописано до деталей. Это совершенно не значит, что на царя покушались. Мы не знаем, кстати, ни одного случая, что на царя Алексея Михайловича кто-то покушался. С челобитиями ходили. Другое дело, сам факт прихода с челобитием, ну, люди выплескивали эмоции. Наверное, это не нравилось. Потому что аналогичная картина случится в 1662 году, во время Медного бунта. Это другая история, уже постсоборного уложения.
Итак, соборное уложение для того, чтобы кодифицировать. Кодифицировать несколько вещей. Здравие государя и православие. Почему нужно было еще раз утвердить православие? Разве это не очевидный факт просто?
Ну, очевидность факта не означает, что он где-то записан. Хочу вам сказать, что вообще все доктрины православного государства, так сказать, они рождались под пером публицистов. Здесь, пожалуй, это впервые принял законодательный вид. Хотя, потому что предыдущих судебников, повторяю, этого не было. То есть законодательно закреплена, если угодно, государственная идеология. Это, конечно, не совсем то, что мы называем идеологией, так сказать, в нынешней жизни. Тем не менее, основа государственного строя, так сказать, и мировоззрение граждан четко тут, так сказать, прописано. Вот. Может показаться странным, но если мы откроем учебник, а учебник по истории, так сказать, много, они не все плохи, то первое, что мы там найдем в связи с соборным уложением, это законодательное введение крепостного права. Потому что, как мы помним, по предыдущим судебникам 15 века, середина 16 века существовал так называемый Юрьев день. То есть дата недели, до и недели после, значит, Юрьева дня осеннего, когда крестьяне имели право по завершении сельскохозяйственных работ менять своего помещика. Если они расплачивались с ним, не были ему должны. И надо сказать, что крестьяне пользовались этим правом, а государство занималось тем, что в течение, там, скажем, почти столетия пытались эти права зажать разными способами. Потому что после впервые закрепленного в судебнике 1649 года права на выход, потом было еще несколько законодательных актов, и перед смутой они были, там, при Федоре Иоанновиче, например, когда разными способами пытались этот переход крестьянский прекратить, что, естественно, было в интересах помещика по понятным причинам. На 1649 год соборное уложение окончательно поставило эту точку, переход крестьянский был ликвидирован, но это по счету 10 глава соборного уложения, совсем не первая. Тем не менее, для судеб России, как мы догадываемся, это было принципиально важно.
Почему важно было это прекратить именно сейчас, вот это закрепить? Это что был за важный момент? Почему, например, не освободить или не увеличить там момент перехода? Мало ли какие. Значит, такая ситуация сложилась. В чем она была, эта ситуация?
Ну,
ситуация закрепления к середине 17 века. Уже все вроде поспокойнее. Так вот, как-то все.
Ну, я думаю, что тут был двоякий процесс. С одной стороны, государство, как известно, было государством землевладельцев в первую очередь тогда. И интерес землевладельцев заключался в том, чтобы иметь постоянную рабочую силу в виде крестьян, прикрепленных, так сказать, к земле и действующих на ней безо всякого риска, так сказать. Ну, если убежал, это убежал. Это, кстати, законодательно каралось. И в соборном уложении, естественно, тоже был такой пункт. О борьбе с беглыми. Почему это было сделано в середине 17 века? Ну, тут есть много объяснений. Они связаны в том числе и для меня, может быть, наиболее и такие очевидные, связаны с неустойчивым характером сельского хозяйства. Мы же сами говорили вот о роли соли, например, в российской истории.
Да,
знаете, да. К великому сожалению, то, что, если кто помнит основу марксизма и ленинизма под названием прибавочный продукт, так вот в русском сельском хозяйстве практически не давалось. В этом отношении только устойчивая, так сказать, если угодно, такая сила могла заставить крестьян действовать постоянно, так сказать, и кормить страну.
Александр Лаврентьев, вы можете задавать свои вопросы. Продолжим разговор о соборном уложении через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание и сила». Александр Лаврентьев, и сегодня мы говорим о соборном уложении, которому исполняется 360 лет, 1649 год. И здесь уже возникает несколько вопросов, вопрос такого предварительного характера. Плюс 7-985-970-45-45. О российских законах и законах. Николай из Самары спрашивает, а почему Византия сразу после принятия христианства на Руси не передала ей кодекс Юстиниана?
Ну, вообще, вопрос, конечно, не ко мне.
Ну, я понимаю.
Да. Хочу сказать, что вообще нормы византийского законодательства, как известно, Руси не были уж совсем чужды. Другое дело, что все-таки русская правда формировалась на русской почве и применительно к русской традиции. Да и государства были очень разные. Византийская империя и Киевская Русь, если мы говорим, так сказать, о некой синхронизации.
А у русской правды есть еще, наверное, какие-нибудь еще не те источники, еще и скандинавские источники различных прав.
Ну, это большой и очень сложный вопрос.
Да.
Но там очень много от естественного права. Все-таки это была кодификация, кроме всего прочего, и норм, которые бытовали на Руси, так сказать, с древнейших времен.
Здесь еще один вопрос. Есть ли доказательства, спрашивает Кирилл Владимирович Михайлов, спрашивают нас, есть ли доказательства прямого влияния римско-византийского права на соборное уложение 649 года? Ну, что-нибудь можно, какие там следы можно найти?
Я не думаю, что вопрос вообще стоит таким прямым образом. Вообще римское право – это все-таки в европейском законодательстве явление достаточно позднее. Когда к нему вернулись, так сказать, и оно стало там в основе законодательных актов лежать. Вот. Другое дело, что, само собой, соборное уложение не было в стороне, например, от европейской юридической мысли. Некоторые, и даже существенная часть источников, например, зиждилась на литовском статуте. В государстве сходного типа, сходного характера управления, и там есть целый ряд положений, которые прямиком ходят к литовскому статуту. То есть к законодательным актам, так сказать, более раннего времени, конечно. Но вообще источники соборного уложения – это предмет исследований, ими занимались. И надо сказать, что, разумеется, как и всякое законодательство, оно все-таки не пересаживается на почву, растет на своей. Да, множеством иногда не всегда заметных нитей, связанных с какими-то общеевропейскими процессами, но, тем не менее, все-таки это все-таки свое. Осознание римского права как такой базовых ценностей явление все-таки достаточно новое.
То есть здесь нельзя говорить о некоем таком... Собираются теоретики, знающие некую основу, и вот пишут закон для нашей страны.
Нет, ну, разумеется, не так, как американцы писали японцам конституцию. Не случайно мы с вами вспомнили 48-й год, городские бунты. и какие-то абсолютно иногда, может быть, житейские конкретные ситуации, которые, тем не менее, нашли свое воплощение в законах. Просто не надо помнить, что законодательство связано ведь с реальной жизнью весьма разными способами, как прямыми. Вот в данном случае это была просто реакция на конкретную ситуацию, так и множеством совершенно тонких косвенных связей. Но казалось бы, почему именно в этом законодательном документе впервые появилась статья, регулирующая кабацкое дело? Ведь кабаки, да. Кабаки существовали и в XVI веке.
Ну, в общем,
вот, и государственные монополии, да. Это тоже было в XVI веке. Есть вопросы, на которые прямого ответа мы не найдем. Тем не менее, впервые кабацкое дело как отрасль государственного хозяйства получило свое воплощение и отражение в самой маленькой статье соборного уложения, последней.
Да. И несколько слов о кабацком деле, да, в конце. Может быть, это связано с желанием упорядочить все. Было ли такое желание?
Безусловно. В данном случае это целиком и полностью совпадало, между прочим, со вкусами государя. Вообще, повторяю еще раз, Алексей Михайлович, вообще как особость царя, это же, так сказать, не только стиль жизни его подданных, это вообще много что для абсолютной монархии. И в этом отношении царь Алексей Михайлович, кстати, в 49-м году вообще вполне еще юный человек, что там, 20 лет было, всю жизнь отличался такой, как он называл это, любовь к стройству и урядству. Всем хорошо известно, наверное, сказать, страсть к этому стройству и урядству его сына, Петра Первого, который обожал, так сказать, писать кодексы, так сказать, им следовать, так сказать, прям даже по-армейски, я бы сказал. Но мало кто знает, что его отец отличался такими же наклонностями. Он, вспомним, там, москвичам хорошо известное место Измайлово.
Да.
Ныне одна из территорий Московского государственного объединенного музея-заповедника, и, надеюсь, в будущем, так сказать, территория, освоенная по музейному. Там у государя было хозяйство, он лично вникал во все детали. В центре этого хозяйства стояла башня с часами, а опоздавших на работу подрядчик лично приказывал спускать пруд, между прочим. Строго в рабочее время.
Не вот такая совсем вот... спускать?
Подержать и вынуть, конечно. Работники все-таки нужнее были. Но, тем не менее, чтобы знали, что опаздывать на работу нельзя. Это полуанекдотический сюжет, но на самом деле это было так. Это Алексей Михайлович принадлежит почти собственноручно им составленная кодификация правил соколиной охоты. Называется «Урядник сокольничьей пути». Алексей Михайлович был страстный соколиный охотник. И целый регламент написал. Как это делать, как выезжать, как посвящать сокольники. Книга страшно любопытная. Вот, собственно, фраза про страство и урядство, она оттуда.
Оттуда, да?
Да, и соборное уложение в этом ряду, оно, конечно, кроме того, что оно было порождено, конкретной ситуацией 40-х годов, кроме того, что это, разумеется, как самым прямым образом связано, с российской историей 17 века, это его отпечаток. Значит, оно еще, конечно, носило, какие-то черты характера того человека, вокруг которого, собственно, и крутилось государственное устройство. Государство — это я.
Ну да, здесь он сказал один из его несколько младших.
Да, чуть-чуть младших.
Младших современников.
Да, да.
Ему было 10 лет, когда было собор, 11 лет, когда соборное уложение, тому сказал: государство — это я. Насколько это было в духе веха? Как бы ни была относительно изолирована Россия, то есть московское государство, но все-таки 17 век – это век очень больших упорядочений. Это век очень больших даже вот таких механистичностей. Вот описание всего и в определенном порядке – это одна из характеристик этого века везде, наверное, все-таки. Все, что принадлежит какой-то в широком понимании европейской культуры.
Абсолютно вы правы. И в России тоже. Это тоже поиск каких-то своих структурных основ бытия. Не просто привязанности и учета традиций, но именно структур. Другое дело, что все это ищется каждым на ощупь, исходя из собственного опыта. Российский опыт был таков, что в основном настраивал на поиск своего собственного пути. Хотя, конечно, нельзя говорить никоим образом, что мы были отрезаны от белого света. Конечно же, нет. Вот. Но, тем не менее, в данном случае это так.
Но при этом в том же соборном уложении есть все-таки определенный такой намек... Движение в сторону не только абсолютной монархии, но и определенной изоляции.
Если, вообще, в том же самом первой главе «Обережение православия» там да. Есть целые пункты, связанные с несанкционированием смены, например, религии. Но надо сказать, что это каралось и в Европе в те времена. Были страны демократичные, вроде Голландии. где все было разрешено. Но были страны вроде Испании, между прочим. Тоже не надо забывать, что слово «Европа», особенно «Единая Европа», это тоже, в общем, явление новейшего времени. Хотя тогда мир был гораздо более пестр.
Ну, не забудем еще, что это идет полным ходом контрреформация в Европе, и идет полным ходом 30-летняя война. В 1948 году более-менее заключаются какие-то соглашения. Но дело в том, что это идет война за религиозный передел Европы.
И в первую очередь за него. Вообще первая общеевропейская война – это была война двух религий. И раскол там проходил совершенно не по династическому принципу или там тем более по географическому, а на две большие группы — католиков и протестантов.
Да, протестантов разного толка, правда, но все равно.
Но они нашли общий язык друг с другом, а с католиками нет.
С католиками нет. Дальше. Вот здесь нам напоминают или указывают. Впервые указ о временном закрепощении крестьян был издан в 1582 году при Иване Грозном, а не при Федоре, Юрий говорит. Москвы.
Ну, я мог бы пояснить, если Юрий меня не понял или я был нечеток. Крестьяне были прикреплены к помещику и, собственно говоря, привязаны к поместью гораздо раньше, чем вообще появились все законодательные акты. Что законодательные акты регулировали с 15 века? Они регулировали возможности выхода. Вот эти возможности с каждым следующим актом уменьшались. Есть, правда, подозрение, что были акты, по которым эти возможности увеличивались. Но так или иначе, колебание шло вокруг, так сказать, вот этой вот даты. Как можно было удержать крестьянина? Ввести, например, как было такое, урочные лета. Это лета, по которым просто законодательным порядком запрещался переход на 5 лет.
Угу.
Вот через 6, на 6, пожалуйста, увеличивалась, например, выплата так разного рода, так сказать, денежных или натуральных, так сказать, повинностей помещику. Это называлось пожилое, от слова «пожить». И это пожилое, так сказать, могло быть увеличено, и тогда, соответственно, возможности ухода резко сокращались. Вот. Но, повторяю еще раз, речь идет, так сказать, о том, что вот просто ликвидация самой возможности перехода случилась в середине 17 века, а до этого она так или иначе существовала.
Идем дальше, потому что мы говорили вот как раз о православии, о, собственно, правящей семье и о государе. Быстро-быстро перескочили, какой у нас, 10-е, да, крестьянах,
да?
А что там между? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Там много интересного, и все важные общегосударственные статьи. Ну, там, например, есть статья, карающая государственных преступников за подделку документов, печати, а также фальшивомонетное дело, тоже впервые появившееся в России. Вообще, надо сказать, что слом печати, подделка подписи была очень серьезным преступлением. Но я все-таки приведу один пример, чтобы было понятно,
конечно,
о чем идет речь.
Да.
Древнерусские документы назывались «столбцами». Вот, кстати, как выглядел оригинал соборного уложения, вот того самого акта, который был принят Земским собором. Это была лента длиной несколько десятков метров. В свернутом виде она умещается в приличных размерах кастрюлю, литров на 6. Кстати, кастрюля эта цела, сделанная из серебра при Екатерине II. И оригинал хранится в Москве в Российском государственном архиве древних актов. Просто вот в этой самой кастрюльке. Так вот, понятно, что такой столбец склеивался из листиков. И вот если кто-нибудь желал подделать какой-нибудь государственный документ, он мог вынуть один листик и ставить на его место другой. Вот. Против этого существовало противоядие. Называлось оно по-русски довольно экзотично «скрепа на затылке». Тыльная сторона листа называлась «затылок», а скрепа – это подпись. Адья, который писал этот документ, он ставил свои подписи на склейках.
Ага, чтобы был на одном и на
совершенно
другом,
верно,
да?
Да.
Но переходило,
как,
да?
Да, но, как известно, хитрость людская, так сказать, она тоже имеет, так сказать, не имеет потолка, я бы сказал, как и изобретательность. И вот такого рода нормы были прописаны в соборном уложении, одна из пунктов его, касательно подделок документов, подписи, печати и всего остального. Это важнейший пункт.
Серьезно наказывали?
Более чем, конечно. Это вообще наказания все были серьезными. Ну, и есть отдельный пункт, регулирующий службы дворян, например. Но, как мы знаем, с дворянами государство расплачивалось землей. Хотя, то есть дворянин за военную службу денег, как правило, не получал, а получал он земельные владения. Эти земельные владения были двух типов. Значит, они были временными. Они назывались поместьями. Отсюда слово «помещик» всем хорошо известное. И были переходящие, так сказать, по наследству, они назывались вотчинами. Вотчину можно было выслужить, получить за особые заслуги, а можно было оставаться помещиком несколькими поколениями, так сказать, так и не стал вотчинником.
Это обязательно возобновление было прав на владение, переходить
это
через поколение?
Государство было в этом очень заинтересовано. Так сказать, у нас есть куча документов. Ну, вот представим себе ситуацию. Дворянин погиб. Осталась вдова и двое детей. Казалось бы, платить ему зарплату совершенно не за что. Ну, теперь уже. Пенсию только надо платить. Вдова пишет челобитную о том, что у меня есть двое сыновей, они будут служить государеву службу. И, как правило, следовала соответствующая резолюция из государственных органов. Был такой специальный орган, которым занимался этим, поместный приказ, что сохранить за ней владение мужа до тех времен, пока сыновья вырастут и вступят в службу.
В ответ на ее обещание, что сыновья будут служить.
Да. И, как правило, они и служили. Вообще, русское средневековое общество, как и всякое средневековое общество, было очень четко разделено вот на эти страты, на слои. Кто чем занимался, тот тем и занимался, как правило.
Илья тут нам говорит, а у нас шла русско-польская война и очень тяжелая.
Но она чуть попозже шла.
Не тогда она шла, а чуть-чуть это
все. Чуть-чуть попозже.
Чуть-чуть попозже. И нельзя сказать, если другие польские события это были частью там, всех европейских войн, можно ли сказать, что русско-польская война была частью всеобщих европейских войн того времени? Или это натяжка?
Нет, это, конечно, локальная была.
Это натяжка,
да.
Это немножко не
то. Говорить о России как о участнице общеевропейских политических событий все-таки, наверное, с конца 17 века стоит.
Угу, только, да? Только, может быть, да, только, может быть, Северной войны.
Хотя нет, царь Алексей Михайлович принимал косвенное участие, как известно, в той самой 30-летней войне, которую мы только что вспоминали, войне между протестантами и католиками. Поддерживал он протестантскую коалицию. Ну, собственно, Россия поддерживала. Это очень хорошо известно. Весьма специфическим образом. Как известно, русская рожь стоила внутри российского рынка дешево, а на европейских рынках очень дорого. Значит, русскую рожь, которая была монопольным товаром на вывоз, везли через Архангельский порт и продавали в Амстердаме, там была общеевропейская хлебная биржа, а разница между внешней и внутренней ценой поступала в казну шведского короля Густава Адольфа, который был союзником царя Алексея Михайловича, и противником Густава Адольфа в этой войне были католические страны, в том числе и Польша.
Ага,
вот такое вот косвенное участие, да. Сами не воевали, но активно влияли.
Да, вот так что вот можно сказать.
Это вот как раз те времена, это времена почти соборного вложения, это наоборот чуть-чуть пораньше.
Да, так что вот здесь, Илья, спасибо вам, то, что вы подтолкнули, чтобы выйти на такой нюанс, еще важную деталь. Кроме того, вечная наша проблема. Говорилось что-нибудь о взятках и коррупции?
Конечно. Конечно.
И что? Какое положение, во-первых, констатировало это, и что пытались предпринять?
Ну, вообще существовали соответствующие санкции за взятки и коррупции, каравшие. Вообще, надо тут два слова просто сказать о том, как была устроена судебная система. У нас не было независимой судебной системы. Судьями выступали бояре и служащие тех приказов, под которые так или иначе подходили дети. Вообще, надо себе Россию представить как страну, которая, так сказать, была поделена на разного рода ведомства. Стрельцы относились к стрелецкому приказу, военнослужащие дворяне относились к другому приказу, купечество к третьему, понимаете, да? Черносошных крестьян, то есть крестьян государственных, ведало четвертое ведомство и пятое и так далее.
К чему они относились всей своей жизни.
Совершенно верно.
Это не то, как я там с 9 до 6 я работник такого вот министерства или ему подвластного завода, а дальше я просто гражданин своей страны. То есть они целиком своей жизнью, они были подведомственными.
Да. И вот они в этих приказах еще и судились. Поэтому формально глава приказа назывался, между прочим, приказным судьей. У нас не было термина «глава приказа». Он назывался приказным судьей. Вот, и, собственно говоря, через вот эти приказные суды, а не через независимую судебную систему, она в России появится еще не скоро, собственно, проходила вся масса судебных разбирательств по всем поводам. Вот. Но какие-то более тяжелые их вытаскивали из ведомства и передавали специальный приказ, был разбойный приказ. Но это по сверхсерьезным государственным делам. Вот разбойный приказ занимался там всем, что связано с Разиным, например. Но так или иначе, как вы понимаете, когда этих судей много, и когда они совмещают на себя функции администратора и судьи в одном лице, то, соответственно, и большие возможности для коррупции, чтобы все отлично понимали. Первые два судебника, я уже говорил, по-моему, об этом, я имею в виду 15-16 век, они просто начинались. санкции против неправедно судящих бояр, дьяков и прочих приказных чинов. Ну, я не буду, не, честно скажу, вот не помню детально, чему это грозило, но сам факт того, что это предупреждение существовало в государственных документах, конечно, говорит о том, что это было.
Кто мог, с чьей стороны грозило? Вот, вот если вот кто мог выявить и карать вот эти случаи коррупции?
Государь.
Государь только?
Только.
То есть все сходилось в государь, да?
Да, да. Поэтому челобитные на его имя подавали. Собственно говоря, боярина Бориса Ивановича Морозова отстранили, собственно, по челобитным, которые были поданы на государево имя. А кто же еще отстранил второе лицо? Только первое. Ну,
да. Только первое, да.
Да, суда-то нет независимого.
А третье не, чуть не второе.
Но третье может стать вторым, но не больше.
Да, то есть есть первое лицо и остальные лица.
Ну да, конечно. Вторые меняются. Пройдет время, государь женится. Еще раз. Там возникнут другие лица, а потом потомки первых лиц, так сказать, родственники вторых, сцепятся в 1682 году. Это будет называться стрелецким бунтом, если я помню. Но это другая история.
Это другая история. Впрямую не бывшая следствием соборного уложения. Что еще важно отметить в соборном уложении здесь? А сколько он всего? Вот мы говорили, вот, вот там первый, второй, десятый, вот некоторые там внутри были о службе, дворянстве и других вещах. Сколько там вообще было позиций, если можно так сказать, сколько частей там было?
Там два десятка глав, и каждая из них состоит из разного количества статей, хотя от двух-трех там до нескольких десятков. Статей там около 400. В общем, надо сказать, что с точки зрения объема, он соборное вложение резко перекрывало всех своих предшественников вместе взятых. Просто по объему компетенции, так сказать, позиции, которые туда попали. Я бы отметил еще одну сторону, очень важную, о чем у нас тоже мало задумывается. Соборное уложение было издано типографским способом. Причем издано дважды в течение года гигантским по тем временам тиражами, два раза по 1200 экземпляров.
Но это уже были книги.
Это были книги. Это уже были книги доступные. Надо сказать, что вот судебник великого князя Московского Ивана III сохранился до наших дней в одном единственном рукописном экземпляре. Одном. Это, поэтому степень его, так сказать, широты его использования, очевидно, тоже может быть предметом, так сказать, дискуссии. Надо вообще себе представлять, что, конечно, рукописная книга существовала и большими тиражами переписывалась, но, тем не менее, факт наличия ровно одного, так сказать, государственного, так сказать, законодательства, принципиально, казалось бы, влияющего на все судьбы страны, он, конечно, несколько пугает. Судебников 550 года сохранилось, по-моему, около 40 рукописных. Повторяю, это не значит, что их было именно столько, их было намного больше, конечно. Но надо себе представлять разницу между печатным станком, конечно, и рукописной книгой. А соборное уложение, это принципиально, было издано дважды на московском печатном дворе, вместе москвичам хорошо известном, на Никольской улице.
Да,
бывшее здание историко-архивного института, ныне РГГУ. Вот как раз там издали дважды в течение года. Причем в течение года тиражи распродавались очень быстро. И покупателями были
а
не
кто
только...
кто покупал? Вот, вот,
хороший
вот,
вопрос,
вот,
конечно.
Кто покупал, да.
Покупали приказные ведомства, покупали частные лица, покупали церковные корпорации. В общем, список покупателей, в общем, достаточно разнообразен, но покупали все.
А зачем частному лицу иметь у себя вот, вот такой вот гигантский том?
Ну, количество частных лиц покупателей не надо преувеличить. Конечно, их было немного, плюс к этому это все-таки были в основном москвичи.
А это известно? Вот какие? Вот хотя бы пример какого-нибудь частного лица, который, у которого было.
Ну вообще, мы знаем библиотеки второй половины 17 века, в которых это хранилось. Как правило, это, правда, библиотеки российской аристократии. Например, библиотека Василия Васильевича Голицына.
Ну, вот только хотел сказать, да, наверняка
да, да,
должно
да,
быть.
Да, да, да. Поэтому вот в этих библиотеках, естественно, оно пристречалось. Вообще, это тиражная книга, повторяю, большим тиражом изданная. И сам факт того, что законодательство доступно, печатное слово, это же неплохо.
А что это дало? Вот то, что вышло, и печатное вышло. Сколько каждая, я бы сказал, самая расхожая фраза про Европу, что, что Гутенберг вообще все сломал, и из-за Гутенберга, в общем-то, реформация-то и получилась. Не столько из-за Лютера, это просто следствие. Что люди начали просто читать и получать, писать и издаваться. Читать, писать и издаваться. Значит, и полемизировать, и хотеть читать больше. И хотеть читать на своем языке. Оттуда появились там и Библии и так далее. А вот что это дало в России хотя бы такая печатная книга, как основной свод российских правил и законов, как соборное уложение?
Ну, я не знаю и боюсь говорить о каких-то вот прямых следствиях. Хотя, как вы понимаете, это действующее законодательство, наверное, им руководствовались. То есть не могли не руководствоваться, потому что другого, извините, не было. Вот. Но у всякого чтения, у всякой печатной продукции есть, так сказать, еще и дальние косвенные последствия.
Да, и побочные.
Да, и их огромное количество. Сам факт того, что это присутствует в круге чтения, широкого круга людей, вот сам предмет чтения, вот это, мне кажется, иногда стоит даже содержание.
Была ли, существовала вот последующие, какие основные этапы ее существовала критика или соборного уложения? Потому что не может не подвергаться критике уже при развитии мысли всевозможной.
Ну, вы знаете, вообще первые критические замечания соборных уложений поступили уже в процессе его печати. Да, историки когда-то сравнили вот эти два тиража, о которых я говорил. Во-первых, есть подозрение, что там еще был и третий тираж между ними. Значит, там подвергались они исправлению, и, между прочим, купечество добилось того, чтобы его писали выше дьяков. Это для страны, где все построено на иерархии, было страшно важно. Вот эта вот отстроенная система, и, судя по всему, какие-то перемены там шли даже уже, когда вроде бы заседания Земского собора завершились. Но что касается потом, то законодательство действует ровным счетом так, до того момента, до какого оно востребовано в качестве действующего документа. Вот, повторюсь еще раз, что последний раз это было при Николае Первом. Потому что система наказания при Николае напрямиком восходила, так сказать, по всем пунктам к соборному уложению. Поэтому, конечно, там дело было не только в том, что правили его текст, просто рождались новые. Пришла эпоха Петра Первого, появился воинский устав, который, как известно, у нас пользовался, так сказать, по необходимости стал, так сказать, законодателем, собственно говоря, не только военной жизни, но и всей остальной. Потом в екатеринские времена появилось еще множество документов. Но, повторяю, соборное уложение ни одно из них не отменил.
Оно было принято в 1649 году, и вот 360 лет спустя мы здесь собрались с Александром Лаврентьевым и обещаем Виталию Соловьеву через 40 лет повторить эту передачу, уже когда действительно будет 400 лет. Спасибо.
Нет, ребята, все не так, все не так.